Давайте возьмем несколько стихов из Писания, чтобы из них учиться о послании благодати. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. Аминь. 1 Иоанна, 4 глава, 41 глава, аллилуйя. Это было бы круто, если бы я написал 41 главу, аллилуйя. 1 Иоанна, 4 глава, 17 стих. Иоанн говорит так. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что мы в этом мире как он. В русском синодальном добавлено слово, мы поступаем как он. На самом деле это слово добавили переводчики. А оригинал звучит очень просто. Мы в этом мире, как Он. Правда в том, что Бог желает, чтобы мы через спасение, через благость Божию, через то, что мы во Христе, мы в этом мире были, как Он. Он победитель, мы победитель. Аллилуйя. Он оправдан, мы оправданы. Он праведен, извините. Христос не оправдан, Он праведен. Мы праведны. Аминь. Он по правую сторону Отца, мы по правую сторону Отца. Вот почему, когда мы говорим о послании благодати, благодать сделала нас способными и сделала возможным то, чтобы мы были в Иисусе Христе. И, знаете, хочу напомнить сегодня для разогрева одну историю, аллилуйя, и какие-то старые мысли, но новые истории поговорим. Писание говорит, что давайте прочитаем эту историю. Евангелие Марка, 9 глава, с 1 стиха. Аллилуйчики. Евангелие Марка, 9 глава, с 1 стиха. Давайте со 2. Или с 4, давайте, чтобы короче было. Со 2. «И по прошествии дней 6 взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел их на гору высокую особо и их одни, и преобразился пред ними». Или, знаете, если это возможно представить, Христос, Писание говорит, что, аллилуйчики, одежды его сделались блистающими. То есть мы говорим о каком-то сверхъестественном явлении, что Христос показал себя прославленным пред учениками, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. То есть эти трое людей, которые были там, видели все это, они говорят, мы не видели ничего в жизни. Мы не видели, чтобы одежда светилась, аллилуйя. И тогда Писание говорит, явился им Илия и Моисей, и беседовали с Иисусом. При всем Петр сказал Иисусу, «Рави, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Илии, ибо не знал, что сказать». Знаете, кто-то бы из нас сказал, потому что тупил просто. «Ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе». То есть то, что они видели, просто, представляете, Илия, Моисей, горят с Христом, Христос сияет, аминь, прославленный. И Петр говорит, «Давай три палатки поставим, одну тебе, одну Моисею, одну Илии». И явилось облако, осеняющее их, и из облака и шел глаз, глаголющий, «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Внезапно посмотрел вокруг, никого более с собой не видя, кроме одного Иисуса. И когда же сходили они с горы, Он велел никому не рассказывать о том, что видели, доколе Сын человеческий не воскреснет из мертвых. Аллилуйчики. И Писание говорит, 14 стих, «Придя к ученикам, увидел много народу около них и книжников спорящих. Тотчас увидя его, весь народ изумился и, подбегая, приветствовали его». Посмотрите, о чем мы говорим. Я верю, что Христос поднял своих учеников по той же причине, что Моисей был поднят на гору, чтобы получить закон. И теперь, когда Иисус стоит перед учениками, и Он прославленный, аллилуйя, я верю, что Моисей символизирует закон. Илия символизирует... Иисус Христос символизирует Новый Завет и благодать. И Петр, когда видит все эти, знаете, можно сказать, три важнейшие, знаете, такие части истории человечества, он говорит, давай всем поставим палатку. Одну палатку поставим пророкам. Одну палатку поставим закону. Одну палатку поставим благодати. И знаете, часть церкви на сегодня, когда смешанные доктрины, смешиванное верование. На одном собрании учат закон, на втором собрании учат благодать. На третьем собрании учат смешанный закон с благодатью. И тогда с неба прозвучал и сказал, вот этот сын мой возлюбленный, его слушайте, а не их. Не Моисея слушайте, не Илию слушайте. Это сын мой возлюбленный, его слушайте. Мы не живем во времена пророков, мы не живем во времена Моисея, мы живем во времена Иисуса Христа и времена благодати. Аллилуйя. Вот почему Писание говорит, что Христос – это конец закона. Аминь. Мы больше не живем в философии закона, мы больше не живем так, как закон мыслил. Мы живем в благодати. Бог хорошо к тебе относится. Аллилуйя. И знаете, удивительно то, что эта история, она очень сильно похожа на то, как Моисей был на горе. И Писание говорит, что когда Моисей сошел с горы, лицо его сияло. Слушайте внимательно. И народ разбегался в ужасе, потому что сияние закона осуждает. Сияние закона говорит, ты грешный, ты неправильный, ты не можешь достичь в глазах Божьих в сравнении с Божьим сиянием и славой. Ты грешный и нечистый. И люди убегали от сияния Моисея. Но когда Христос горы, написано, что народ изумился. Я верю, что сияние еще осталось на его лице. И написано, что народ сбежался к нему, чтобы приветствовать его. Сияние Моисея прогоняло людей. Сияние Христа призывало людей. Закон всегда будет осуждать, благодать всегда оправдывает. Сияние закона осуждает, сияние благодати привлекает. Аллилуйя. Вот почему апостол Павел говорит, что Бог этого мира закрыл людям глаза, чтобы они не видели сияние или славу Евангелия. Или Евангелие привлекательно. На самом деле, Евангелие так привлекательно, что если бы человек разул глаза и увидел Евангелие таким, как оно есть, он бы побежал к Богу. Аминь. И именно религия, именно то, когда в церковь проповедует закон, а, знаете, ну, отталкивает людей от Бога. Потому что люди говорят, вот это Бог там кого-то убил, Бог послал там чуму, спи, Бог послал и так далее. Знаете, ну, если Бог такими вещами занимается, это не привлекательно. Но аллилуйчики, аминь. Когда кто-то исцелился, да, когда кто-то благословлен, когда кто-то был в болоте, Бог его поднял. Вот что привлекает. И Евангелие в том, что Христос умер за твои грехи. Слава Богу, ты идешь на небо. Бог целитель, Бог благословитель. Он хочет, чтобы ты хорошо жил на земле и был в вечности с Ним. Вот это Евангелие Иисуса Христа. Вот почему Иисус, когда был на земле, Он говорит, Дух Господа Бога на мне, и Он помазал меня для того, чтобы исцелять, освобождать, принести Евангелие бедным, аллилуйя, чтобы принести радость вместо печали, слава Богу, разбитые сердца опять сложить вместе, исцелить их, и чтобы те, кто ну, в стыде, и те, кто в разочаровании и обесценены, поднять их и поставить им на голову корону, и заявить, что юбилейный год настал. Вот Евангелие Иисуса Христа. Христос целитель всегда, благословитель всегда. Аминь. Вот почему, когда мы говорим о законе и благодати, мы должны, ну, ясно это видеть. Ясно это видеть. Моисей и Илия отошли назад. Аллилуйя. И отец сказал, это сын мой. Его слушайте. Не Моисея слушайте, не пророков слушайте. Сына моего слушайте. Потому что Христос принес знание Бога, Христос принес правильную картину Бога. Благодать Божия привлекательна. Слава Господу, слава Господу. Вот почему, когда мы говорим о законе о благодати, мы как церковь должны настолько быть утверждены в благодати. Я еще раз скажу, есть фундаментальные истины, в которых мы настолько должны быть утверждены. Больше нету ничего старого, ты новое творение. Аминь. Если будешь слушать неправильное послание, это изменит твою жизнь, изменит твое верование, повлияет на твою жизнь. Слава Богу! Даже, знаете, недавно слышал разговор, да? Ну, простите, что расскажу, вдруг хоть бы никому не попало. Недавно слышал разговор молодых людей, ну вот, которых знаю хорошо. И они говорят вот, ну, вот одной ситуации, да? И парень начал встречаться с девушкой, которая только недавно пришла ко Христу. А он потомственный, в каком-то поколении христианин. И его папа узнал, что он встречается вот с девушкой. И он говорит своему, ну, там, товарищу своему, я, наверное, с ней разорву, потому что мой папа говорит, тебе не надо с ней встречаться. Он говорит, почему? Он говорит, откуда ты знаешь, а может, в ее роду едуны? А может, ее дед был алкоголиком? Может, у нее родословная плохая? Извините, если родословная дает спасение, тогда ни у кого из вас нет шанса, простите. Я, по крайней мере, во втором поколении верующий. У меня родители спасены. А вы вообще без шанса. Понимаете, но не родословно дает спасение. Дает право на благословение. И это не важно, кто был в твоих еще поколениях, кем. Это перестало быть важным. Потому что с тех пор, как ты принял Иисуса Христа, ты заново сотворен. Ты заново рожден. Понимаете, это касается всего. Касается твоего тела. Ты не умрешь, когда твоя мама и бабушка. Ты не будешь пьяницей, как твой отец или твой дед. Ты не будешь колдуном, как твой прадед и еще кто-то. Ты не связан с предыдущими поколениями, их грехами, их удачами или неудачами. Ты, у тебя теперь новая родословная. Она полностью связана с Иисусом Христом. И апостол Павел говорит, что мы были, ну, беженцами. Мы были теми, кто бездомны. Но теперь мы во Христе домашние Богу. Мы семья Божья. Аллилуйя. Вы понимаете, вот в чем весь Евангелие. Что Христос наш старший. Небесный Отец стал твоим отцом. Небесная семья – это твоя семья. И если, смотрите, неправильное верование принесет тебе неправильное отождествление. Больше не думай о бабушке и дедушке. Ты не связан с ними. Хорошие не были, это их слуги. Нехорошие были, как хотели, прожили. Ты тот, кто отвечает за свою жизнь. Ты во Христе Иисусе. Бог тебя заново сотворил. Аллилуйя. И неважно, во сколько лет ты принял Иисуса Христа, когда пришел к Богу, начни отождествлять себя с семьей Божией. Не с бабушками и дедушками. Можете себе представить, понимаете, это, ну вот, кажется, вот такой глупости. Ну, развивайте эту тему. А если вы забыли? А если вы не знали? Кто нас освободит, да? Я понятия не имею, особенно по маминой линии. У нас, знаете, я вам скажу, по маминой линии, мы у нас есть еврейская кровь, потому что все начиная с бабушки. Вообще непонятно. Я вам скажу, когда в чьей-то семье с кого-то начиная непонятно, пороешься, потому что становится понятно, да? Аллилуйя. Потому что люди прятались. У нас начиная, вот тут, я не знал своей бабушки, но у меня было 3 года, но мама никогда не рассказывала о своей бабушке. Никогда, мы ничего не знаем. По отцовской линии все понятно. Ну, там, за колено мы знаем, кто там где жил, и так далее. А про бабушку ничего не знаем. Просто ничего не знаем. А я понятия не имею. А может, это был колдуном. Не имеет значения. Вы понимаете, получается, что в церкви, знаете, мы уже имеем родословных, а не первый сорт. И уже, представляете, отец уже говорит сыну, не встречается с девушкой, она только год с Богом, а у тебя 4-е поколение. А кто знает, что там? А я им скажу, вот, а я бы не хотел, чтобы моя дочь вышла замуж за дурачка, который в такой гордости. Знаете, мы начнем вот такие разговоры. Мы не должны так думать. Да, мы не должны так думать. Представляете, эта девушка узнала про это? О, со мной не хочет сейчас встречаться, потому что я такой год верующий. Знаете, понимаете, что это бред просто. Ты во Христе, ты рожден заново, это благость Божия. Благость Божия забрала все грехи, в том числе твои бабушки, прабабушки. Ты не будешь собирать урожай твоего деда, ты не будешь собирать урожай твоей бабы, что бы они ни натворили. Если не покаялись, пошли в ад, если покаялись, Бог простил. Но ты здесь при чем? Ты пришел, ты рожден от Бога. Твой небесный Отец, это настоящий, аллилуйя. Поэтому мы семья Божья, и это из-за благости Божьей. Представляете, я не заслужил этого, но у меня самое лучшее родословное, слава Господу. Я не заслужил этого, но Бог, Творец Небес, мой Отец. Аллилуйя. Я ожидаю хорошего. Понимаете, что именно в закон Моисея, он осуждал сияние закона, осуждало и говорило, ты проклят из-за того, что у тебя не получилось, поэтому не жди хорошего. А сияние благодати говорит, ты благословлен из-за благодати. Ожидай хорошего. Ожидай хорошего для своих детей. Ожидай хорошего. Понимаете, мы не сможем все проконтролировать. Ты не сможешь все, знаете, ну, узнать, где там дети, что там, кто были их родители. А вдруг что-то промазали, да? Дети поженились, ты вдруг узнал. О, Боже, оказывается, в родословной такое. Или прятать свою родословную, чтобы никто не узнал, потому что мы там какую-то цену имеем в чьих-то глазах. Ты имеешь цену жизни Иисуса Христа. Ты дитя Божие. Ты имеешь право на благословение. И благодать говорит, ожидай хорошего. Из-за милости Божьей, верь в хорошее. Мы имеем право, основание нашей веры, ожидать хорошего, это крест, это искупление, это смерть Господа. И Павел говорит, вы во Христе были, когда Он умер. Больше того, кто связан с твоей бабушкой и дедушкой, нету. Он умер вместе с Христом. И как Христос воскрес обновленный, мы воскресли для новой жизни, говорит апостол Павел. Мы воскресли для новой жизни. Мы не связаны с предыдущими поколениями никаким образом. Слава Господу! Слава Господу! И поэтому даже если вдруг чего-то обнаружишь, не будь в страхе, мы люди веры. Аллилуйя! Аминь! И будем надеяться, что наши там праотцы, кто там, ну, вдруг помолились, вдруг приняли Христа, вдруг спаслись. Но если даже кто-то из твоих там праотцев, да, был колдуном и так далее, это к тебе не имеет никакого отношения. Аминь! И в этом благость Божия. Слава Господу! Вот почему мы ожидаем хорошего, вот почему мы настроены на хорошее. Слава Господу! Аминь! Хочу развить сегодня тему, изобилие благодати. И Павел использует именно это слово. Он говорит, что мы имеем изобилие благодати. И в прошлое воскресенье мы говорили, что когда грех умножился, начало преизобиловать благодать. Греха стало больше. А слово «преизобилие», которое использует апостол Павел, означает «больше, чем достаточно». Благодать начала проходить «больше, чем достаточно». Аминь. И поэтому даже если в твоем прошлом есть что-то, за что стыдно в твоей жизни, ты сделал что-то, когда поражения какие-то, не знаю, в бизнесе, там, в жизни согрешил, там начало преизобиловать благодать. Аллилуйя. И мы с вами смотрели через родословную Иисуса Христа. Там есть 4 женщины. Все 4 женщины с проблемами. И они все 4 попали в родословную Иисуса Христа. Аллилуйя! Аминь! И давайте сегодня возьмем свежие мысли. Слава Господу! Аллилуйя! Слава Господу! Смотрите, очень важно, чтобы вы понимали, что когда апостол Павел говорит, что мы в этой жизни, как он, мы в этой жизни, как он, из-за того, что мы в Иисусе Христе. И я хочу, чтобы мы вместе рассмотрели вопрос первосвященничества Иисуса Христа. Потому что Христос, как наш первосвященник, апостол Павел этому определяет большое внимание. Он целое учение, организованное учение передал церкви о первосвященническом служении Иисуса Христа. И чтобы мы понимали служение Иисуса Христа, нам нужно прийти к первоисточнику. Потому что в Старом Завете первосвященник символически пророчествовал об Иисусе Христе и его служении. В чем был смысл служения первосвященника? Из-за того, что грех пришел, мы должны это все знать, мы должны знать это наизусть. Истинство – это важно, мы должны это знать. Когда-то было время, когда не было греха, не было вины, не было проклятия, на земле было вечность, на земле было благословение, радость, никакого искушения даже. Потом пришел дьявол. Он обманул Адама и Еву. Человечество пало, согрешило. Начиная с Ноя, все грешники, на земле нет никого, кто остался с чистой линией или праведный. Знаете, есть такие размышления в церкви, у богословов, у теологов, что наверняка у Адама и Евы были дети до Каина и Авеля. Наверняка были дети до того, как согрешил Адам с Евой. Но не может быть так, что они только были сотворены, только они начали жить, опача, и на третий день они уже согрешили. Возможно, они 100 лет прожили без греха. И есть целые такие, знаете, размышления об этом, что, возможно, на земле были люди, которые, не знали греха. И, возможно, это люди, о которых Писание говорит, что когда сыны Божии начали входить к дочерям человеческим, некоторые считают, что сыновья Божии, которые говорит в Бытие, именно эти люди, которые были рождены до грехопадения, что на земле жило 2 расы, чистая и грешная. И, возможно, так было. Это не утверждение, просто как размышление. Но говоря о Ное и потопе, потому что потоп уничтожил все, начиная с Ноя, на земле не осталось ни одного человека, который остался бы чистым. Ни одного. Все человечество пало. И апостол Павел говорит, что все согрешили и все лишены славы Божьей. Не осталось на земле ни одного человека, кто мог бы претендовать на то, что мы отдельная раса, мы отдельные люди, которые имеем право на благословение или имеем какой-то особый доступ к Богу. Теперь, слушайте, это очень важно. Бог заключает завет с Авраамом и начинает народ на земле, с которым целым народом заключает завет. И он учит их, как несмотря на то, что человечество грешно, несмотря на то, что все под проклятием, он говорит, я хочу вас благословлять. Поэтому я научу вас, как быть благословленными даже это время, пока не пришел Мессия. Потому что когда Христос пришел и искупил нас, сегодня право на благословение приходит через веру в крест, через веру в Иисуса Христа. Но люди жили до этого времени, 4000 лет человечество жило до пришествия Иисуса Христа. И Бог говорит, я все равно хочу вас благословлять, сделайте вот как. Дайте мне человека, он пройдет обряд освящения и обряд посвящения, и я благословлю его, чтобы он был первосвященником. И первым первосвященником на земле был Аарон, родной брат Моисея. Он прошел специальный обряд с кровью, краплением, сложный обряд, долгий обряд. Нужно было много всего сделать, чтобы... Знаете, фактически речь идет о юридических законах. Бог все сделал так, чтобы дьявол не имел права остановить Аарона. Чтобы Аарон мог один раз в году получить от Бога благоволение, благословение для всего народа. И Бог говорил, дайте мне такого человека, сделайте вот такой обряд, и он получит юридическое право получать от меня. Они это сделали, привели Аарона, там принесли много жертвоприношений. И тогда Бог сказал, вот что должен сделать Аарон. Слушайте внимательно. Это наша вера, это то, чего мы ожидаем от Иисуса Христа, потому что Аарон – прообраз Иисуса Христа. И знаете, смотрите, это очень важно. Бог говорит, теперь один раз в год первосвященник должен принести жертвы за себя, должен принести жертвы за весь народ и исповедовать грехи народа. И мы знаем, что жертвы за народ, жертвы за Аарона, каждое кровопролитие говорило о кресте, говорило о смерти Господа. Пророчество говорило, что придет день, когда человечество будет искуплено. Аллилуйя! Теперь, когда Аарон сделал все это, он принес жертву за себя, принес жертву за весь народ и исповедовал все эти грехи народа. Он брал кровь, скажи со мной, кровь. И вы знаете, что скиния, которую построил Моисей, в которой проносили все эти жертвы, имела три части. Первая часть, это, грубо говоря, как у вас двор вокруг дома. Внешний двор назывался. Это, оно было окружено кожаным забором. Там был жертвенник, жертва для жертвоприношений. И был умывальник медный, где священники умывались. И он приносил здесь жертву, брал кровь. И тогда заходил в палатку, которая была разделена на две части. Первой частью, представьте, что это зал, это эта палатка. Где вы сидите, называется «Святое». И за занавесем, если занавес закрытый, там было святое святых. В святом было несколько предметов. Был золотой стол, где были хлебы предложений. Там была своя символика. Был стол, где стояла кадильница, аллилуйя, в котором тоже есть символ хвалы и восхваления, аллилуйя. И где стоял семисвечник золотой, который говорит о Духе Святом. И когда-то поговорим об этом. Но когда он заходил туда, он должен был восходить этой кудильнице, которая говорила о восхвалении. Павел говорит, что мы, аллилуйя, когда мы прославляем Богу, мы приносим Ему жертву приятную, и он вдыхает этот запах, аллилуйя, благовоний от кудильницы, аллилуйя. Когда вы сегодня приходите в православную церковь, ну, они продолжают делать символы, уже закончились символы. Настоящая кадильница – это то, что мы делали, когда мы пришли в церковь. Когда мы играли для Бога, поднимали руки, восхваляли Его. Вот что настоящее каждение для Бога. Аллилуйя. Вот дым, который поднимается во святой святых, и Бог вдыхает его, и Павел говорит, это приятно Богу. Аллилуйя! Можешь прославить Господа, восходи для Него. Аллилуйя! Сегодня нужно ходить с золотой кадильницей, чтобы дым был. Это делали в Старом Завете, символически говоря, о восхвалении, о прославлении. Но один раз в год это нельзя было делать ни в какой другой день. 364 дня было запрещено входить во святое святых. Но один раз в год священник брал кровь с жертвенника. Аллилуйя! Слушайте внимательно. И он открывал занавес и заходил в святое святых. В святом святых стоял золотой ковчег завета. Аллилуйя, который говорил о завете с Богом, аллилуйя. И крышка ковчега завета называлась престолом благодати. В согласии с законом Моисея, крышку ковчега называли престол благодати, аллилуйя. И поэтому, когда первосвященник, заходил во святое святых, он открывал занавес, перед ним заходило все это каждение, потому что он здесь сделал весь ритуал каждения, наполнял всю эту комнату дымом. Альтер говорит о восхвалении. Он семисвечник горел, аллилуйя. Он зажигал семисвечник. И когда он открывал занавес, эта комната вся была золотой, аллилуйя. Мне так нравится, как один человек Божий говорит. Если создать модель этого, говорит, это была настоящая дискотека. Семисвечник, дым, аллилуйя, золотая комната, которая вся блестит. Все это в огнях, мерцании, с дымом, аллилуйя. И когда он ходил во святой святых, он брал кровь, жертвы, принесенные за грехи народа и его грехи, и начинал заливать ковчег завета, крышку, которая называлась престолом благодати. Говоря просто, знаете, ну, образно, Бог, который жил в ковчеге завета, он говорил, я там буду, я в ковчеге завета, аллилуйя. Между ним и народом становилась пелена крови, которая кричала об оправдании, которая кричала о милости, кровь, которая говорила, кто-то умер за эти грехи. Фактически целый год между Богом и израильским народом была кровь тельцов и агнцев, принесенных в жертву, аллилуйя. И поэтому, когда Бог теперь смотрел на Израиль, он видел не их грехи, за которые дьявол требовал проклятия, а он начинал видеть милость, аллилуйя. Он начинал видеть милость, потому что, ну, ковчег завета был залит кровью агнцев. Слушайте внимательно. Христос наш первосвященник. Все это делали год за годом, год за годом. Первосвященник заходил во святое святых, поливал все кровью. Все это продолжалось несколько тысяч лет, пока не пришел Иисус Христос. Последняя Пасха, аллилуйя. Вы знаете, что Бог жил за занавеской. Я когда-то говорил вам на собрании, что для меня это было одним из напряжений. Я думал о Боге. Какой же ты Бог? Как ты к нам хорошо относишься, если ты живешь за занавеской? Почему ты не придешь жить с нами? Знаете, пока я не видел эту истину, Бог хотел быть с нами. Он хотел, все тысячи лет он хотел. Наши грехи не давали ему прийти. И пока не завершено было искупление, он как жених стоял за занавеской. Аллилуйя! И между нами и им, знаете, во времена Иисуса Христа занавес растягивали 12 пар валов, чтобы зашел первосвященник. Она была толщиной 20 сантиметров. Это была, это была могучая штука. Аллилуйя! И вот в эту Пасху, когда Христос пришел на землю, Писание говорит, это было прямо на Пасху, это было прямо тогда, когда первосвященник однажды в год заходит в Святой Святых. Понимаете, это не случай. Это было исполнение пророчеств. Один раз в год, каждый год, тысячи лет, первосвященник открывал занавес, брал кровь, которая говорила о крови искупления Иисуса Христа, заносил ее в Святое Святых и исопом, таким веником, скажу по-простому, знаете, как у нас в селах, когда там, мазанки белили, да, из растения был сделан такой веничек, и он макал в кровь и начинал заливать ковчег завета, заливать кровью, чтобы получить на целый год. Писание говорит, тогда Израиль получал благоволение, получал благодать, незаслуженная милость. И Бог тогда целый год говорил им, я дам дождь вовремя, я благословлю вас, что вы соберете урожай, ваши дети будут здоровыми, враги придут одним путем, семью путями убегут, ты будешь благословлен, я защищу тебя, ты будешь здоров, твои семьи будут благословлены. Израиль ждал этого дня, когда первосвященник заходил в Святое Святых, и они ждали, вернется ли он живой. Вы знаете, что за историю иудаизма, если я хорошо помню, было 4 случая, когда первосвященник оттуда не вышел. И поэтому на одежде первосвященника были колокольчики, и к ноге его привязывали веревку, потому что никто не имел права туда зайти. И когда первосвященник пропадал за навеской, а за занавесью, они слушали. И если колокольчики переставали звенеть, они понимали, что он умер. И поэтому на ногу туда вытягивали. И когда они не получали Божьего благоволения, когда они исполняли этот ритуал, когда они делали вот этих жертвоприношений всех, они не получали благословения. Я вам скажу, вот почему Израиль жил плохую жизнь, когда храмовое служение загибалось, когда люди переставали жертвовать, давать десятины, священники разбегались, левиты уходили на заработки, храм останавливался. И поэтому первосвященник не заходил туда получать благоволение. И вот когда враги приходили, овладевали ими, вот когда болезни приходили, вот когда все плохое приходило в их жизнь. Поэтому, когда были хорошие времена, народ ждал. Когда первосвященник заходил туда, они ждали. Они старались все сделать правильно, потому что они знали, что Оза уже умер, когда нарушил закон. Они знали, что Надав и Авиу, сыновья Аарона, умерли, когда нарушили закон. Надо было все делать правильно, чтобы чтобы дьявол не нашел места принести смерть. И когда они делали все правильно, и священник выходил из-за занавеси, народ начинал кричать от радости. Год будет благословленным. Бог принял наше жертвоприношение. Мы ожидаем добра. Наши враги будут побеждены. К нам никто не придет забрать урожай. Дождь придет. Вовремя мы будем благословлены. Аллилуйя. Вот что означала Пасха. Вот что происходит во время Пасхи. Теперь мы знаем, что Христос, когда пришел на землю, слушайте внимательно, Писание говорит так. Бог говорит первосвященнику, когда придет день Пасхи, за 10 дней до Пасхи отдели ягненка, которого ты выберешь, самого лучшего. Это должна быть лучшая жертва, потому что Христос – лучшая жертва. Христос не больной, аллилуйя. Он не на 90% искупил нас, 100% искупления. Христос – это совершенная жертва. И каждый раз перед Пасхой за 10 дней брали много агнцев, и первосвященник рассматривал их, и их изучали, чтобы оно не было хромое, слепое, чтобы у него был хороший аппетит, чтобы оно здоровое, потому что и они выбирали самое лучшее, самое красивое принести Богу. Аллилуйя! Потому что это символически говорило о жертве Иисуса Христа. Христос нас так искупил, что мы 100% идем на небо. Мы 100% оправданы. Ты имеешь 100% право на исцеление, на благословение. Христос – совершенная жертва. Аллилуйя! И поэтому, смотрите теперь, Писание говорит, что за 10 дней до Пасхи Христос пришел в Иерусалим. Понимаете, это не случайность. Открывайте Евангелие, читайте об этом. И Писание говорит, что фарисеи искали на нем, чтобы найти, что он скажет неправильно, сделает неправильно, и не могли найти. Его уже рассматривали как агнца. 10 дней до Пасхи его рассматривали под микроскопом, не понимая того, что они исполняют пророчества, которые каждый год были высказаны через ритуал жертвоприношения. И когда на нем ничего не могли найти, его арестовали. Аллилуйя! Слава Господу! Писание говорит, что в тот вечер, когда его арестовали, он взял чашу и сказал, пейте из нее все. Это новый завет моей крови. Аллилуйя! Он взял хлеб, поломал и сказал, ешьте все. Это тело мое за вас ломимое. Слава Господу! И мы знаем, что когда Христос висел на кресте, как искупительная жертва, как агнец, слава Господу, перед тем, как он умер, он воскликнул, совершилось! И Писание говорит, что после его восклика совершилось, земля потряслась, и занавесь в храме разорвалась сверху вниз. И люди говорили, если человек сделал, они бы разорвали ее снизу вверх. Мы говорим чтобы вы понимали о чем-то, что, знаете, 12 метров высотой, 20 сантиметров толщиной, 20 метров шириной, оно разорвалось пополам. Аллилуйя. Для евреев означало... Господи, представляете, никто не мог зайти, никто не мог видеть. Теперь все нужно поправить. И как это делать? Бога там больше нет. Аллилуйя. Он вышел из святого святых, чтобы поселиться в твоем сердце. Аминь. Потому что Христос – искупительная жертва. И апостол Павел позже, спустя года, он объясняет эти события, и он говорит, так же само, как Моисей, так же само, как Аарон, извините, заходил в святое святое, чтобы принести кровь, и заливал кровью ковчег завета, дал крышку ковчега, которая называлась престолом благодати. Он говорит, точно так же само Христос, уже не с кровью косыльцов, а со собственной кровью, вошел в небесное святилище. Аллилуйя! И вылил там свою кровь на небесах, на престоле благодати, настоящем. И Павел говорит, поэтому мы имеем смелость приходить к престолу благодати. Аминь. Когда мы приходим туда, мы не приходим к престолу справедливости. Слава Богу, что Бог не дает нам по справедливости. Он не дает нам то, что мы заслужили. Он дает нам то, что мы не заслужили во Христе. Потому что Христос своей кровью зашел. И то же самое, что сделал первосвященник тогда, он сделал это. Он залил кровью настоящий в небесах ковчег завета, крышку ковчега, которая называется престолом благодати, и искупил человечество не на один год, как первосвященник, а навсегда. И Павел говорит, что он одним приношением сделал совершенными, аллилуйя, он одним приношением сделал нас сыновьями, дочерями. Мы получили право быть праведными, благословленными из-за того, что сделал Иисус Христос. Аллилуйя. И теперь он сидит по правую сторону Отца. Аллилуйя. Сколько времени? Всегда. Ты сидишь. И Павел говорит, что мы из-за благости Божией, из-за того, что произошло жертвоприношение Христа, из-за крови, которая залила ковчег завета, покрыла всю крышку ковчега, престол благодати, мы стали во Христе Иисусе. Аллилуйя! И мы в этом мире, как Он. Знаете, ты должен понимать, что вот почему Бог на тебя смотрит, и Он говорит, ты праведен, потому что ты в этом мире, как Он. А как Христос? Христос праведен? Ты праведен. Христос живет под осуждением? Нет. Христос живет в совершенном благоволении. Ты в этом мире, как Он, ты живешь в совершенном благоволении. Христос возлюбленный Сын, и поэтому Он ясно говорит, ты возлюбил их точно так же, как возлюбил меня. Аллилуйя. Бог любит тебя точно так же, как Христа. Через Его жертву, через то, что произошло, весь обряд того, что делал Аарон, весь этот обряд произошел на небе. Христос своей кровью пришел в небесное святилище, залил его своей кровью. И Бог сегодня смотрит на тебя через кровь своего Сына. Он больше никогда не видит твоих грехов. Аллилуйя. Вот почему Писание говорит, что вы искуплены не золотом, не серебром, но драгоценной кровью Иисуса Христа. Аллилуйя. Совершенно искуплены. Совершенная жертва. Полное искупление. Нет никаких вопросов. Бог не живет, знаете, каждый день, не знаю, благословить тебя или нет. Каждый день готов благословлять. Исцеление течет рекой. Процветание течет рекой. Прощение течет рекой. Благословение течет рекой. Аллилуйя. Каждый, кто призовет имя Господне, спасется. Каждый, кто призовет имя Господне, спасется. Вы знаете, в ранней церкви люди так думали об исцелении. Это было так легко, так просто. Я говорю, мы верим в то, что Бог явит себя и славу свою больше, чем когда-либо. Больше, чем когда-либо. Из-за того, что церковь возвращается к вере, возвращается к благодати, возвращается к искуплению. Церковь возвращается к откровениям о кресте, о том, что сделал Христос. Мы увидим больше славы, чем когда-либо. Потому что апостол Павел говорит, если то служение, которое делал Моисей, было служением осуждения, и оно было славным, несмотря на это, что оно было служением осуждением. Он говорит, тем более служение оправдания будет им избыточествовать славой. Аллилуйя! Я говорю во имя Иисуса Христа. Мы видим больше чудеса, чем Моисей делал. Мы видим больше чудеса, чем Илия делал. Мы видим больше чудеса, чем Елисей делал. Церковь благодати или служение оправдания приносит больше славы. Аллилуйя. Больше славы. Слава Господу. И то сияние прогоняло людей. Люди в страхе были. Сияние славы Иисуса Христа и благодати. Людей. Аминь. Вот почему мы смело заявляем, мы в мире как он, ты оправдан как он, благословлен, ты победитель как он. Аллилуйя. Я вам скажу, просто прими это от Бога, ты защищен как он. Христа не могли, к нему не могли прикоснуться. Церковь должна выйти с этих уз, с этого, я бы сказал, рабства, страха, что Бог желает. Бог не желает, чтобы ты страдал. Он желает, чтобы ты был благословлен. Он не хочет, чтобы тебя били за Христа. Возможно, кто-то протянет руку, но пусть она не коснется тебя. Давайте высвобождать веру. Понимаете, эти все разговоры, знаете, что вот ранняя церковь, как они умирали. Мы должны быть верны, если нужно, до смерти. Но Бог не желает, чтобы нас били. И я верю всем сердцем. Знаете, я пережил это. Я пережил это, как меня хотели бить за Христа. Меня никогда никто не ударил за Христа. Аллилуйя! Нам не принадлежит, чтобы нас убивали. Аминь! Знаете, некоторые говорят, о, их смерть прославляла Господа. Искупление, избавление Даниила больше прославило Господа. Когда его бросили в ров с львами, и Бог сохранил ему жизнь там, Писание говорит, что царь издал указ, чтобы все поклонялись Богу Даниила. Аллилуйя! В Советском Союзе тысячи христиан убивали. И люди приняли такое верование, что Бог хочет, чтобы нас убивали. И мы будем верными. Все правильно с верностью. Мы должны иметь такое сердце. Но мы должны знать точно, Бог никогда не хотел. А представьте себе страну, где они могут коснуться. Где в людей стреляют и не попадают. Аллилуйя! Я вам скажу, я помню, когда я был мал, вот когда у меня впервые появилась мысль, что что-то неправильно с этой доктриной. Мне было каких-то 14 лет. Мы приехали в Коростен на одно собрание ночью. Собрание начиналось, где-то в 4 или 5 утра. Потому что, КГБ и так далее. И там люди собирались, молились за больных. Что-то происходило в Коростене. Это был какой-то, 81-й, 2-й год, не помню. Мы еще там с пару ребятами, приехали туда на собрание. И нас поселили в одна семья верующих нас приняла. Я не знаю, где мы были, но это было давно. Я не знал этих людей. Мы приехали, дали адрес. Вот там живут верующие, и они из этой церкви попадете на собрание. И когда мы пришли, мы просто сидим в гостиной, да. Заходит старичок. Такой сел напротив нас. Ребята, вы откуда? Начал с нами разговаривать. Я узнал спустя 10 лет, что это был один из епископов пятидесятнического движения, который сидел в тюрьмах, да, и был на нелегальном положении вообще. И он сел напротив нас и говорит, я хочу вам рассказать о своей жизни. Он начал рассказывать, как он спасся, когда ему было 16 лет, как раз когда была революция. Он говорит, тогда я принял Христа. Все, как его потом закрыли в тюрьму. И он говорит, когда я в тюрьме был, говорит, начальник тюрьмы перед всей тюрьмой сказал, ты отсюда живой не выйдешь. Говорит, просто вот, либо отрекайся от Бога, сделал, все узнали, что его Бога нет. И вот когда он публично, он просто утром перед всеми сказал об этом. И говорит, я пришел в барак, а говорит, а мне 16 лет. Я начал молиться. Я говорю, Бог, здесь никого нет, кто меня будет защитить. Моя жизнь полностью в его власти. Он может сделать со мной все, что хочет. Спаси меня. И говорит, я просто кричал, спаси меня, спаси меня. Говорит, потом ко мне туда приходит, говорит, алло, уже больше не молись. Он говорит, чего? Говорит, там взорвалась котельня, и начальник тюрьмы как разошел туда. Через окно его выкинуло. И он просил передать, пойдите, попросить его, чтобы перестал молиться, пока я еще живой. Писание говорит, что те, кто касается его детей, касается зеницы ока его. Веруешь ли в это? Понимаете, это не так, что он не сунет, он не больной на голову. И он сам себе пальцы в глаза сунет. Я ему скажу, кто касается тебя, Бога касается. Если твое верование будет правильным, Бог будет двигаться в твоей жизни. Но церковь приняла такое верование, да, что Бог хочет, чтобы нас убивали, там, сжигали на кострах. Знаете, и люди так верили, что это так правильно. Бог хороший, Он благой, Он хочет тебя защищать. Я пережил это, когда я был в армии, я пришел как верующим. Я пришел с Библиями, с Новыми Заветами. За 14 дней у меня каждая ночь, первые 14 дней, собрание 350 людей. Старослужащие приходили, поднимали всю роту. Говорили, все, давай, вставай. Говорили, что ты штунда. Давай, рассказывай. Люди голодные были по Богу. И у меня каждую ночь собрание. И знаете, из-за этого куча дискуссий было, да. И часто просто церковь прямо в столовой начинали дискуссии, да. И Бог посрамлял их. Просто посрамлял. Бог давал мне, что отвечать, Бог давал мне, что говорить. Знаете, прошло время, когда, часть офицера просто возненавидели меня. И, знаете, какую-то ночь, я помню это, они признались мне, что хотели меня бить, когда я увольнялся. Увольнялся. Я, потому что я служил в Закарпатье, наша часть стояла в долине Ивано-Франковской области. И поэтому, я был там карантин и был в счастье только когда увольнялся. И вот я приехал забирать военный билет и ехать домой, и меня встречает, офицер и говорит: ты помнишь, когда был карантин? Ты помнишь, что мы тебя ночью позвали? Я помню это, дежурный пришел, меня позвал, я пришел, сидят офицеры, молодые, лейтенанты, младшие лейтенанты, пьяные все. Говорят: давай, раз Бога. Я поверил, что их интересует. Они просто искали, меня бить. И они говорят: мы позвали тебя бить. Я проповедовал до 6 утра. Я им рассказывал все, что верю про Бога, все, что знаю. Они сидели, слушали: это расскажи. Ну ладно, иди спать. И он говорит: мы прозрели, ты ушел, мы так тебя и не били. Никто меня ни разу не ударил. Все хотели, комбат меня хотел посадить, люди хотели меня бить. Люди клялись мне, что побьют меня. И этого не произошло. Вот это прославляет Бога. Ты должен знать, что Бог хочет защищать тебя, заботиться о тебе. Но Он верный тебе. Аллилуйя. Аминь. И это все из-за благости Его. Ты важен для Него. Он заключил завет с тобой. Аминь. Ты в этом мире, как Он. Из-за благодати Божьей. Ты, знаете, на днях просто востребовал исцеление для себя. И, знаете, шестую неделю боролся. У меня, какое-то воспаление было седалищного. Тянул ногу за собой. Знаете, несколько дней назад я просто взял этот стих и начал говорить. Христос был здоровым, когда был на земле. И Он сейчас на небе здоров. Аллилуйя. Я в этом мире, как Он. И я просто начал это говорить, просто провозглашать. Я отказываюсь тянуть ногу. Я отказываюсь ходить в этой боли. Я отказываюсь, чтобы это все жалость. Знаете, и за все это время на какие-то собрания шел просто пил обезболивающее, чтобы я мог стоять. И я начал говорить это. Христос не стоял на собраниях, стиснув зубы. Я говорю, я в этой жизни, как Он. Я в этом мире, как Он. Мой Бог исцелен, Он здоров, аллилуйя. Если прямо сейчас есть какие-то финансовые трудности, начни это говорить в своем сердце. Я в этом мире, как Он. Христос не нуждается. У Него нет долгов, аллилуйя. Нету невыплаченных каких-то проблем. Он благословлен, счастливый. Писание говорит, что на подвиг свой смотрит с радостью, аллилуйя. Помазан помазанием радости больше всех. Вот какую жизнь Он живет. Ты в этом мире, как Он. Из-за благости Божией, из-за того, что Он сделал как первосвященник, мы получили право быть во Христе и быть в этой жизни, как Он. Поэтому ты победитель, поэтому ты благословлен, поэтому все у тебя получится, поэтому ожидай хорошего. Аллилуйя! Аминь! Потому что ты в этом мире, как Он. Слава Господу! Моисей принес закон, но благодать и истина пришли через Иисуса Христа. Это сейчас, здесь, среди нас. Аминь. Вернись от своей болезни. Прекрати ее, культивировать. Начни говорить против нее. Аллилуйя. Я как Он в радости, я как Он благословлен. Каждый день, слава Господу, я иду от славы в славу, я иду от подвига к подвигу, от победы к победе. Аллилуйя. Если прямо сейчас есть борьба какая-то с грехом, борешься с характером, приди и начни говорить это. Знаете, есть столько разных... Извините, что скажу. Церковь – это не дом с психбольными. И служение – это не психотерапия. Мне так нравится, на днях слушал одну проповедь Кеннета, он говорит. Я слышу, как сегодня в церкви говорят: о, у него там был синдром седьмого года супружества, он полтора года выходил из него. А он говорит: я на втором году супружества пережил синдром седьмого супружества, и через 15 минут исповедания прошел через это. Мы не должны брать схемы психотерапевтов, чтобы быть благословленными. Потому что через веру во Христе ты получаешь то, на что этим мирским людям нужны года. Ты получаешь это в присутствии Божьем. Аминь. Вспомни, как Бог грехи забрал из твоей жизни. Вспомни. Я пытаюсь вам сказать, не ныряйте эти психотерапевтические схемы. Евангелие простое. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Евангелие не сложные схемы. Евангелие простое, слава Господу. Вот почему мы ожидаем, что в палатке люди будут спасаться, исцеляться, благословляться. Аллилуйя. Исправь свои мозги, исправь свои мысли. Бог любит людей, Он желает благословлять. Аминь. Все намного проще, чем кажется. Слава Господу. Поэтому, когда приходим к Богу, мы получаем. Мне так нравится в этом смысле наш Арсентьевич. Его сегодня нету, скажу про него. Кстати, он вчера принес 1000 гривен на проект. Аллилуйя. Пенсионер. Я говорю всем, кто на базаре работает, все, кто доходы имеют, аллилуйя. Пенсионер пришел и на проект принес 1000 гривен. Не группа, не регион, один пенсионер. Аллилуйя. Вот это вызов. Я не удивлюсь, видишь, что Бог делает в его жизни. Аллилуйя. Мне так нравится одно его свидетельство. Он говорит, просто вот однажды Бог привел меня к этому пониманию. Доктора Билла об этом любил учить. Знаете, в последнее время много об этом размышляю, молюсь. Знаете, ну, на этой неделе несколько ночей просто вот напролет с Богом говорил об этом. Почему такие сложные схемы? Почему так все вот, ну, нагромождено в церкви? Помазание должно работать. Знаете, вижу, как, знаете, ну, спросите, что скажу. Знаете, ну, вы свои, свои, можно сказать, все. Иногда вижу, как проповедники стараются из шкуры вылезти, там, спойте эту песню, давайте вот эту атмосферу найдем, о, может кто-то исцелиться. Христос не искал этого всего. Исцеление есть. Это не надо человека привести в какое-то состояние психологическое, чтобы он что-то получил. Помазание реально. Вера работает. Слово Божье работает. И доктор Билл очень, знаете, мне так нравилось, как он учил об исцелении. Он говорит, твое тело – это палатка. Если палатка порвалась, ее надо зашить. Поэтому приди к Богу, Он производитель палаток. И Он зашьет твою палатку. И возлагал руки на больных, чтобы они исцелялись. И знаете, ну, мне так нравится, как доктор Билл тоже говорил об этом. Твое тело – это храм Духа Святого. Бог живет в твоем теле. Поэтому возревнуй, чтобы твое тело было здоровым, хорошо одетым. Аллилуйя. Жила в комфорте. Аминь. Христос живет в том теле. Это не только про тебя. И Арсентьевич, у него там, ну, какие-то проблемы были с почками, там камни, ну, всего. Ему говорили, без операции ничего не будет. Вы слышали, ну, большинство из вас слышали это свидетельство. И он говорит, я просто Богу сказал, тело храм Святого Духа, я не потерплю здесь никакой болезни. Поэтому я говорю, мое тело исцелено. И вы знаете его свидетельство, как он пришел на УЗИ, он был сотрудником СБУ, и когда, ну, пришел в клинику, где у них своя клиника есть, и там хорошо все провели, эта девушка говорит, ну, у вас есть ничего, у вас ничего нет? Бог его исцелил. Твое тело – храм Святого Духа. Ты в этом мире, как Он. Ты в этом мире, как Он. Его не могли убить. Вы знаете, что Христа не могли убить. Они пытались. И пока Он не разрешил, никто не убил. Тебя никто не коснется, пока ты не разрешишь. Поэтому в своем сердце не соглашайся. Ангелы вокруг тебя охраняют твою машину, твой дом, твое имущество. Ангелы охраняют твое здоровье. Ангелы охраняют наших детей. Мы благословлены. Аллилуйя. Наша вера наверху. Аллилуйя. Мы в этом мире, как Он. Мы не заслужили. Это полностью благодать Божья. Аллилуйя. Не ищи причины в себе. Не ищи причины в своем деде, чтобы быть благословленным. Вся причина для тебя быть благословленным – это Христос. Поставь ноги своей веры твердо на то, кем является Христос. Ты в этом мире, как Он. Я в этом мире, как Он. Аллилуйя. И Павел, вот почему он говорит, мы, никакого страха нет. Он говорит, любовь, любовь Божия. Он говорит, мы познаем Божью любовь. И она изгоняет всякий страх. И говорит, мы такую смелость получаем, что мы даже в день суда не будем бояться. Что некоторые люди думают, о, придет день суда. Мы, любовь настолько нас, ну, пропитала. Аллилуйя. Мы не боимся суда. Мы не боимся, о, будет суд, будет белый престол. Ты дитя Божье. Ты идешь на небо. Христос говорит, что верующий в меня уже живет вечную жизнь. Мы уже начали с Богом. Аллилуйя. Это не будет, никогда не будет больше дня, чтобы стоял вопрос, ты пойдешь на небо или пойдешь в ад. Тот день, когда ты спасся и стал детям Божьим, этот вопрос навсегда решен. Один, кто может отменить это сам ты. Каким нужно быть дураком пойти в ад? Каким нужно быть глупым, чтобы жить в болезни? Чтобы принять жизнь, согласиться себе на жизнь бедности и жизнь поражения? Мы Божьи дети, аллилуйя. Мы люди благословения, люди победы, люди исцеления. Мы люди радости, мы люди благословения. Ты можешь сказать громко свое аминь, аллилуйя. Вот почему мы ожидаем хорошего. Из-за благости Божьей. Планируй хорошее, ожидай хорошее. Мы благословлены, наши дети благословлены, наши внуки благословлены. Наша жизнь движется вверх из-за благодати Божьей, из-за первосвященнической работы Иисуса Христа. В тот день я закончу, ну, просто итогом таким. В тот день, когда первосвященник выходил за занавески, люди ждали. Это был день благодати. Если он вышел живой, благость Божья даст нам целый год благословения. Однажды Христос вышел из святого святых небесного, и человечество получило навсегда искупление, оправдание, благословение, аллилуйя. И каждый, кто поверит в это, получает это. Слава Господу, слава Господу. Дай Господу чудесную славу.